Мы дошли до 11 недельной главы Торы. Это предпоследняя недельная глава по книге Берешит, по книге Бытие. Называется она Ваигаш и приходится на книгу Бытие, начиная с 18 стиха 44 главы, Берешит 44:18, и заканчивается 27 стихом 47 главы, 47:27. Я хочу сегодня пригласить вас задуматься о значимости следующих стихов в этой недельной главе. Книга Берешит, 47 глава, стихи здесь 7 по 10. 47 глава книги Бытие, стихи 7 по 10. Написано. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. Дважды в этих стихах, в 7 стихе и в 10 стихе 47 главы книги Берешит, указывается, что Иаков, патриарх, благословляет фараона. Он благословил его дважды. И здесь появляется минимум два вопроса, две перспективы. Первое. С точки зрения фараона, что представляет собою Иаков? Ответ – представитель презреннейшего слоя общества. Ибо мерзость для египтян – всякий пастух овец. И вот в эти величественные, богатейшие дворцы правителя могущественнейшей древней державы ввели старого пастуха, и фараон не только принял его, это можно было бы как-то объяснить, потому что сын Иакова, Иосиф, спас Египет. Но фараон дает себя благословить. То есть, то, как он общается с патриархом, показывает, что фараон ценит и самим фактом общения, и он принимает это благословение. Теперь, естественно, появляется вопрос, почему фараон принимает вот эту духовную составляющую общения со старым пастухом? Ну, а теперь с точки зрения патриарха Иакова. Перед ним язычник, правитель языческого народа, идолопоклонник, более того, тот, кто сам мнит себя Богом. Фараоны верили в то, что они являются носителями божественной души. Они были воплощением, как им казалось, богов. И вот он благословляет этого язычника дважды. Тоже звучит немножечко странно. Почему патриарх благословил фараона? Мы попытаемся сегодня рассмотреть, что привело вот к этому эпизоду во взаимоотношениях фараона и представителей народа Божия. То есть, перед нами в этих прочитанных стихах вершина Божьих благословений в жизни фараона благодаря народу Завета, благодаря патриарху. И вершина взаимоотношений между фараоном и представителями народа Божия, и степень принятия этого благословения является чрезвычайно высокой. Это апогей, это высшая точка во взаимоотношениях язычника и патриарха. Благодаря чему это было возможно? Давайте проследим историю. Наша тема сегодня – это степень влияния представителей народа Божия на языческих правителей. Сегодня сквозь призму взаимоотношений египтян, фараона, в первую очередь, с Иосифом и Иаковом. Вот первый эпизод, вот их первая встреча. Книга Берешит, 41 глава, первые 16 стихов. С этого начинается история их взаимоотношений, именно этого фараона в нашей недельной главе Торы. 41 глава, первые 16 стихов. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощей плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз». Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня, их главного хлебодара, под стражу в дом начальника телохранителей, и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Вот первый эпизод, когда фараону стал открываться Бог, истинный Бог, благодаря служению представителей народа Завета, народа Божия. Я хотел бы отметить здесь 3 момента по этому эпизоду. Первый. Бог заботится о язычниках. Бог проявил свою заботу о египтянах, которые наверняка погибли бы, если бы не этот сон, не это откровение, не эта мудрость, которые позволили сделать соответствующие запасы. Бог работает с язычниками. Я подозреваю, что не каждому из вас Бог посылал вот такого рода откровения, пророческие сновидения, в которых бы будущее изображалось ясно и конкретно. А вот главному язычнику той эпохи, той местности, Бог послал 2 сна. Это очень важно и увидеть, и признать, и принять. Чуть позже в Священном Писании сказано будет, что свет истины просвещает всякого человека, пришедшего или приходящего в мир. Да? Бог работал всегда. Даже когда у Него был особый народ, так называемый избранный народ, народ Завета, Бог работал всегда со всеми народами. И вот история с фараоном показывает это очень ярко. Бог любит всех своих детей. Какой бы религии кто ни принадлежал, где бы ни жил, во что бы ни верил, Бог проявил заботу о фараоне и Египте, предупредив их о голоде. Второе, что важно отметить. Бог сделал так, что была ярко продемонстрирована несостоятельность языческой религии. Давайте вспомним, кого фараон пригласил, чтобы истолковать его сны. Всех волхвов Египта и всех мудрецов его. То есть, все, кто способен был, кто известен был своей способностью иметь связь с потусторонним миром, иметь связь с духами, иметь способность читать сны, истолковывать их и так далее, и волхвы, и все мудрецы, все были приглашены. И представляете, никто не смог истолковать эти сны. Пока виночерпие не сказал, есть один еврей, который может. То есть, Бог здесь очень ярко показал, продемонстрировал фараону несостоятельность его религии. Никто не смог истолковать сны, кроме представителя народа Завета. И, соответственно, в-третьих, это связано со вторым, Бог продемонстрировал превосходство своего народа, своих служителей и себя над народом языческим, над жрецами языческими, волхвами, мудрецами и над богами языческими. Для фараона впервые была возможность увидеть, чего стоит религия, в которой он вырос. Что есть некто, есть Бог, есть божество, есть существо, которое в состоянии делать то, что не может сделать больше никто. Итак, вот это первый эпизод, где фараону Бог открывается, где он начинает узнавать истину Божью. Божья забота о Египте и фараоне, демонстрация несостоятельности языческой религии и демонстрация превосходства Бога над языческими богами. Что было в результате? Читаем в этой же 41 главе книги Бытие стихи с 38 по 40. С 38 по 40. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Итак, фараон совершает исповедание, признание. Он не только понимает, но и озвучивает свою веру. Это то, к чему Бог всегда стремится во всех случаях, когда Он посылает кому-либо откровение своей воли, своей любви, своей благодати, своей истины и так далее. Он ждет, что человек, уразумев, приняв истину, теперь скажет, вот мое мнение, вот мое отношение. Он совершит исповедание веры. Это очень важно. Не просто верить, но и исповедовать веру свою. И вот именно это делает фараон. Он говорит, он признает, что нет иного, в ком был бы Дух Божий. Он признает, что в Иосифе есть Дух Божий, и что у него есть связь с Богом, который превыше вот всех египетских, всех языческих богов. Таким образом, фараон поднимается на очень важную ступень. От осознания он переходит к исповеданию. Далее, третий эпизод, 41 глава книги Берешит, стих 45. 41 глава, 45 стих. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Давайте посмотрим, что это действие фараона значило и какой потенциал открылся для Иосифа и для Бога в результате. В книге «Псалтирь» в 104 главе стихи 21 и 22 этот эпизод описывают так. 104 глава книги «Псалтирь», стихи 21 и 22. «Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он, Иосиф, наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Представляете? Вот что сделал фараон. Еще раз. Он поставил его, Иосифа, чтобы он наставлял вельмож его и старейшин его, то есть фараона, учил мудрости. Фараон ввел Иосифа в жреческий клан. Это самая высшая каста в земле египетской. Если вы помните из сегодняшней недельной главы, то когда был голод, и когда египтяне все деньги отдали фараону, потом весь скот, потом все земли и самих себя, то сказано, кроме земель жрецов. То есть, это была неприкасаемая каста. Так вот, они представляли собой самую влиятельную сферу в обществе Египта. И благодаря браку Иосифа с дочерью Потифера, жреца Илиопольского, Иосиф получил доступ вот в эту самую высшую касту. Но из них всех он был самый главный. Потому в результате Священное Писание говорит о том, что фараон позволил Иосифу обучать своих вельмож, своих старейшин. Иосиф сколько лет жил, сколько лет был вторым в государстве, вот столько он времени учил, просвещал, рассказывал и так далее. То есть фараон, и это чрезвычайно важно, не только сам понял Бога, увидел его силу, признал его истинность, не только озвучил, не только исповедание веры совершил, но благодаря тому, что он ввел Иосифа вот в эту касту, он поставил его, чтобы он теперь и других учил. И это, конечно же, просто удивительно. В языческой стране, в могущественной стране, в древнейшей цивилизации, в Египте был раб Божий, который учил представителей самого высшего слоя населения. Да и всех остальных, естественно, само собой разумеется. Ибо сказано в 40 стихе, «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Вот как об этом пишет исследователь Щедровицкий. «Имя жены Иосифа означает служительница богини Нейт, богини мудрости». Отец Асенефы был жрецом бога Оона, то есть Осириса. Иосиф таким образом вводится в египетское жречество и становится причастен к тайнам религии Египта. Очевидно, духовная задача Иосифа была очень сложной и важной. Он должен был, заняв положение верховного вельможи и видного жреца, постепенно привести египетский народ к познанию единого Бога. В книге «Патриархи-пророки» Об этом написано так. «Благодаря Иосифу и царь, и его советники задумались об истинном Боге. И хотя они оставались идолопоклонниками, но научились уважать принципы, руководившие жизнью поклонника истинного Бога». Возвращаясь к комментарию Щедровицкого, прочитаю еще один абзац. Деятельность Иосифа, по-видимому, отразилась на произведенной гораздо позже религиозной реформе Аменхотепа IV или Эхнатона, великого фараона, который сделал первую попытку ввести государственный монотеизм. Была предпринята попытка ввести единобожие поклонение только одному Богу вместо множества. Правда, единственным божеством, пишет дальше исследователь, был признан не Господь Бог, а Бог света Атон, чьим символом стал солнечный диск. Но одновременно Эхнатон отменил поклонение всем другим богам. Некоторые исследователи в самом имени Атон усматривают созвучие с древнееврейским словом «Адон», то есть «Господин», «Господь», которое могло войти в египетский язык еще во времена Иосифа. Библия сообщает, что при исходе евреев из Египта многие египтяне, которые боялись Бога Израилева и молились Ему, избежали небесных кар и присоединились к сынам Израилевым, покинув свою страну. В книге «Исход» в 9 главе, в 20 стихе говорится: «Те из рабов фараона, которые боялись Господа, они спрятали рабов своих и стада свои, и те не погибли». И далее в 12 главе, 38 стихе книги «Исход» сказано: «Множество разноплеменных людей вышли с ними из Египта». Это тоже своего рода поздние плоды деятельности Иосифа. Народ Египта отчасти был подготовлен к признанию единого Бога. Итак, когда мы задаем вопрос о том, благодаря чему могла произойти вот эта знаковая встреча между фараоном и патриархом Иаковом, во время которой патриарх благословил фараона дважды, мы находим, что было несколько эпизодов, несколько этапов развития взаимоотношений между фараоном и представителем народа Божия в лице Иосифа. Первая встреча – это истолкование сна, затем второй этап – исповедание веры фараона. Третье – это то, что фараон дал добро Иосифу обучать своих вельмож, своих жрецов и так далее, и весь народ. И в результате очень многие египтяне узнали об истинном Боге. И потому на этом фоне теперь уже становится более понятно, как могло произойти то, что описано в 47 главе книги Бытие в стихах 7 по 10. Берешит, 47 глава, 7 по 10. Это то, с чего мы начали сегодняшний отрывок исследования. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». И 10 стих повторно: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». При начале разговора и при завершении разговора он благословил. И вот очень интересно посмотреть на то, что же было сказано в этом благословении. В чем была суть этого благословения? На эту тему, естественно, в иудейской традиции есть интересные данные, как всегда, по всем вопросам. Но это именно традиция, мы не знаем, так это было или нет. И вместе с тем, в Мидраше Танхума написано: «А какое благословение дал он ему? Чтобы воды Нила поднимались ему навстречу. Потому что Мицраим, то есть Египет, не орошается дождями, но только Нил поднимается и орошает его. С тех пор, как Яков благословил Паро, и далее, когда Паро подходил к Нилу, воды поднимались ему навстречу и орошали землю». То есть, сохранилось вот такое истолкование в иудаизме, которое показывает, что вот это благословение было очень конкретным, предметным, видимым, а главное, реальным. Оно было очень реальным. Естественно, мы не знаем, исходя из текста самой Торы, письменной Торы, каков был текст благословения фараону. Но что мы знаем точно, что мы знаем наверняка, это то, что благословения Иакова исполнялись в точности. Мы находим, как он благословил своих внуков, Ефрема и Манасию, и как он их благословил, так в истории и исполнилось. Мы находим благословение 12 сыновьям Иакова. И мы исследованию этих благословений посвящали время и увидели, как в точности в истории каждого из этих колен эти благословения исполнялись. То есть, иными словами, эти благословения были действенными. Что бы Иаков тогда ни сказал, как бы он фараона ни благословил, это благословение действовало. Точно так же, как действенно было благословение Иакова на своих внуков и детей и так далее. То есть, фараон получил Божью благодать. Он сподобился особого от Бога деяния, особого от Бога благословения благодаря встрече с патриархом. Вот такие четыре эпизода имели место в жизни этого фараона, что оказало влияние и на многих иных в его царстве. Вот главные уроки, которые мы можем извлечь сегодня из этого повествования. Первое. Очень важно. Бог действовал среди других народов на протяжении всей истории. К сожалению, бытует мнение, и не мудрено, что это так, что Бог якобы вот избрал себе любимый свой народ, еврейский народ, израильский народ, иудейский народ и так далее, и так далее. И вот только лишь с ними он общался, только их водил, только их благословлял, только им открывался и так далее. Библия сообщает нам буквально с самой первой книги, с книги Бытие, что это не так. Более того, у нас есть очень интересные прямые заявления о том, как Бог относится к разным народам. В Танахе неоднократно, в частности, книга пророка Амоса, 9 глава 7 стих, Амоса 9:7. «Не такая вы ли, не таковы ли, как сыны Ефиоплянина, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь». Слышали ли вы когда-нибудь, что темный цвет кожи – это проклятие? Вот небылица. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплянина, и вы для меня, сыны Израилевы?» – говорит Господь. Это вопрос риторический. И дальше еще интереснее. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» То есть, Бог один народ вывел оттуда, другой народ оттуда, третий оттуда. Бог руководил историей народов в древности. Коль скоро Библия – это книга о Спасителе, о Машехе, то здесь рассказано в основном об одном народе, из которого этот Машех произошел. Потому что это главное, что Богу важно было сказать. Но в этой же книге, которая преимущественно рассказывает об истории одного народа, народа Завета, сказано все-таки достаточно для того, чтобы увидеть, что Бог действовал во всех народах. Итак, Бог действовал среди языческих народов, Он открывался им, Он посылал сновидения, Он посылал им откровения, Он их вел, Он ими руководил. Книга Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих говорит. Деяния 17, 26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Он не только сотворил, но что сделал? Он определял, где кому жить и сколько кому где жить. что касается расселения народов. Итак, первый урок. Очень важный, Бог действовал среди других народов. Это важно помнить. Какому бы мы народу ни принадлежали, это в любом случае благая весть о Боге. Во-вторых, Бог использовал тех, кто был ближе к Нему, для распространения истины о себе. Тех, кто знал Бога, кто был в завете с Ним, кто имел взаимоотношения с Ним, Он их побуждал всегда вовлекать в эту сферу и в этот круг взаимоотношений других, тех, кто был чуть подальше в силу разных причин. Еще раз повторю, Бог использовал тех, кто был ближе к Нему, для распространения истины о себе. И даже тогда, когда был заключен завет на горе Синай, который часто интерпретируют как исключительно договор Бога с одним народом, даже тогда мы читаем в 19 главе книги Исход, в стихах с 3 по 6, следующее. Книга Исход, книга Шмот, 13 глава, стихи с 3 по 6. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог, призывая народ завета, устанавливая заветные взаимоотношения, говорит: вы будете у меня кем? Царством священников. Уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Священник по определению – это вестник. Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. Он есть вестник Господа Саваофа. Священник – это вестник Господа Саваофа. Бог установил особые взаимоотношения с народом Завета для того, чтобы через израильский народ всем народам земли о себе ярко, могущественно и предметно рассказать. Итак, Бог использовал тех, кто ближе к Нему, для распространения истины о себе. И третий урок – Бог призывает нас поступать так же, просвещать тех, кто находится рядом с нами и вокруг нас. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, 1 Петра 2, 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Бог может открыть двери, которые по человеческим меркам невозможно открыть. Вот точно так же, как практически невозможно себе представить, чтобы пастух, мерзость для любого египтянина, мог благословить самого главного египтянина. Вот точно так же часто нам трудно представить, как кто-либо из нас может оказать влияние к добру и к духовному просвещению, что-то сказать ей, как-то засвидетельствовать какому-то человеку в каком-то месте или в какой-то сфере. Но Бог открывает двери, которые мы никогда бы не могли открыть. Если мы помним о том, что мы вестники, что мы, род избранный, царственное священство, взятые в удел, чтобы, то есть с целью, возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, если мы помним об этом призвании, мы всегда будем видеть эти возможности. Бог призывает нас поступать так же, как Иосиф, как Иаков и как иные в Священном Писании, просвещать тех, кто вокруг нас. Иногда достаточно задать правильный вопрос. И человек в этом вопросе увидит потенциал взаимоотношений с вами, разговора с вами. Иногда можно лишь оставить информацию адрес веб-сайта, где человек сам уже будет слушать, изучать и так далее. Иногда можно даже провести в беседе полчаса или больше и что-то фактически успеть конкретное рассказать. Каким бы ни был формат, Бог призывает нас помнить. Вы призваны, избраны для того, чтобы возвещать. Итак, Бог действовал среди других народов, Он использовал тех, кто был ближе к Нему для распространения истины о себе, и Бог призывает нас поступать так же, просвещать тех, кто вокруг нас, хотя бы чуточку, в меру возможности, но возможности могут открыться самые удивительные, самые поразительные. Важно всегда помнить, кто мы. Мы вестники. И если бы все мы именно так себя воспринимали, как Бог нас воспринимает и как Он нас определяет, то, конечно же, людей, изучающих Тору и живущих по Торе, и знающих благую весть Евангелие Господне, в районе Большого Сиэтла было бы намного больше. И скоро так и будет. Тех, кто соблюдает и заповеди Божии, и веру в Иешуа. Да благословит вас Всевышний. Аминь.